всех наверх.
Здравствуйте! В эфире третий выпуск программы «Следопытов дружины города Екатеринбурга» во имя святого праведного воина Феодора Ушакова «Свистать всех наверх». Новости дружины представляет следопыт третьего разряда Анастасия Меньшикова.
Новости екатеринбургской дружины «Братство православных следопытов».
Наши ребята Царев Андрей, Милевский Николай, Кандыба Иван вместе с руководителем Всеволодом Кривцовым приняли участие во втором ежегодном форуме «Молодежь выбирает трезвость». Ребята выступили с презентацией, пригласив в свои ряды молодежь для работы в качестве инструкторов и скаут-лидеров. 24 октября в рамках регионального этапа 17-х международных рождественских образовательных чтений «Молодежь, свобода и ответственность» в пресс-центре областной газеты прошел круглый стол молодежных информационных служб. Так как мы уже являемся участниками медиаслужб, выпускаем газету, работаем на радио «Воскресенье», то участие наших инкоров является неотъемлемой частью будущих областных проектов по развитию детских информационных служб. Ребята готовят материалы для участия в конкурсе областной газеты и для продвижения нашего издания на территории России среди дружин ППС из других регионов. Накануне на территории хутора Благовещенский при храме Владимирской иконы Божией Матери открылся второй ежегодный большой слет скаутских отрядов «Братство православных следопытов». На каникулы в город Екатеринбург съехались ребята из 10 региональных отрядов, а также из города Челябинск, из дружины «Росич», и из отряда, который входит в состав нашей дружины, но находится в Ханты-Мансийском округе. Сбор посвящен памяти великих князей Романовых. За время сбора ребята посетят святыни города Екатеринбурга и совершат паломническую поездку в город Алапаевск к месту трагической гибели преподобномучениц великой княгини Елизаветы Федоровны, инокини Варвары и великих князей. В следующем выпуске мы пригласим в студию участников сбора, чтобы они поделились с нами впечатлениями.
Взрослый разговор.
Мы решили создать новую рубрику под названием «Взрослый разговор», в которой мы будем обсуждать важные вопросы, связанные с происшествиями в мире и в России, которые повлекли за собой большие последствия, повлиявшие на общество. И сегодня мы хотим осветить такую тему, как происшествие в Керчи. Вы знаете, что там произошло. И мы решили разобраться, что делать, чтобы предотвратить такую ситуацию, почему она возникает. Сегодня у нас в студии следопыты Анастасия Меньшикова.
Здравствуйте.
Михаил Бутаков.
Всем привет.
Иван Кандыба.
Здравствуйте.
И Николай Милевский.
Добрый день.
Давайте обсудим, может ли такой человек быть у нас в школе, в любом учебном заведении?
Конечно, может.
Я думаю, что никто от этого не застрахован. Любой человек может впасть в депрессию, у любого человека могут быть проблемы, и очень часто мы этого не замечаем. Мне кажется, что люди могли бы предотвратить это событие в Керчи, потому что сокурсник, человека, который совершил террор, рассказал, что этот человек увлекался маньяками. Он не раз упоминал эту тему, и поэтому его окружающие люди могли прислушаться.
А разве в нашей школе такого не может быть? Есть люди, которые молчат-молчат, а вдруг резко у них прорывает, и все эмоции они выплескивают на кого-то.
В этом случае важно обращать внимание, быть бдительным, и в случае чего либо помочь человеку, либо обратиться к взрослому, чтобы он помог ему.
Мы должны быть более внимательными к нашим людям, которые нас окружают.
А как думаете, был какой-то повод совершить это?
Возможно, повод был, но мы про него не знаем. Но, скорее всего, у человека просто было не все в порядке с головой.
Я уверена, что этот человек совершил террор не от хорошей жизни и не из хороших рассуждений. Скорее всего, у него были причины на это. Возможно, недопонимание общества, сверстников. Возможно, у него были какие-то проблемы с учителями данного колледжа.
И наверное, его унижали в школе или в колледже, допустим.
Ну тогда почему он решил сделать это со всеми?
Отомстить им.
Отомстить всем, даже те, кто не имел к нему никакого отношения.
У него накопилась злоба на всех-всех, на мир, да. Он подумал, что это очень несправедливо, и это все вылилось в это.
Ну, наверняка мы это не могли знать.
Возможно, он просто не задумывался о последствиях.
Да, получается, мы видим, что у этого человека были проблемы, были внутренние какие-то конфликты с окружающими, но мы знаем об этом уже после происшедшего. А что сделать, чтобы предотвратить подобные ситуации?
Мне кажется, что можно сначала попробовать провести с ним диалог. Если он не пойдет навстречу, то, мне кажется, можно рассказать взрослому о своих догадках, да,
переживаниях,
и сказать, что что-то смущает, что этот человек закрыт от всех, что он ведет себя не как остальные.
А можно постараться вывести его на контакт и узнать, что именно он хочет, чего он пытается добиться.
Нужно обращать на манеру поведения его в окружающей среде, как он общается с какими-нибудь людьми, или какие у него вообще интересы есть, допустим.
Нужно обращать внимание на то, о чем он рассказывает, о чем он говорит. Он может говорить прямым текстом о своих намерениях, может рассказывать о своих увлечениях, а мы очень часто не обращаем на это должного внимания.
Что бы вы спросили у такого человека, если у вас появились подобные подозрения, как начать разговор, о чем задавать вопросы?
Ну, все зависит от ситуации, в каком расположении духа мы его застали. Если человек не общителен, надо сначала, наверное, задать какой-нибудь вопрос.
Если он открыто идет на диалог, можно порасспрашивать его об этих увлечениях, почему он этим увлекается, что сподвигло его на такие мысли, поступки, почему ему это нравится. И если он рассказывает о том, что у него есть недопонимание в обществе со сверстниками, надо тоже расспросить, почему.
И, возможно, дать ему какие-то советы.
Может, ему надо будет предложить другие увлечения, чтобы он от этого отказаться.
Попробовать переубедить и доказать, что это не так уж и красиво, как ему, например, преподносят какие-нибудь фильмы. Если он... Бывает же такое, что люди, насмотревшись каких-то фильмов, тоже хотят быть похожими на персонажей из фильмов. Тоже убивать.
Как вы думаете, если вы обращаетесь к взрослому, то это не будет ли стукачеством? Не будет ли это донесением и почему?
Я думаю, что нужно рассказывать об этом осторожно и не говорить напрямую, что, мол, вот этот человек хочет всех перестрелять, хочет всех убить, а просто осторожно заметить, что меня в последнее время стали настораживать увлечения данного человека и объяснить, почему.
Я считаю то, что если ты донес на этого человека, то это неплохо, потому что ты беспокоишься за жизнь близких и за себя.
И в том числе за этого человека.
И в том числе за этого человека.
Может быть, просто стоит дать рекомендации к тому, чтобы взрослый человек присмотрелся к поведению.
В итоге получается, что наше поведение как раз и должно основываться на христианских истинах, о любви к ближнему, о внимательности к окружающим. Но предположим, что ситуация уже произошла. Что делать? Как спастись, как помочь другим, и что стоит делать, а чего делать не нужно?
Безусловно, эта ситуация может произойти. Нужно сохранять спокойствие и сразу подумать о своем укрытии.
Что значит сохранять спокойствие в такой ситуации?
Попытаться успокоиться.
Стараться не паниковать.
И успокоить окружающих, если это возможно.
Естественно, не стоит бросаться спасать всех, кто находится в этом помещении, потому что это будет глупо и бессмысленно, так как тот, кто будет по всем стрелять, он будет стрелять без разбора, и это будет очень глупая смерть.
Мне кажется, нужно будет не привлекать к себе внимание.
Просто сидеть на месте и не привлекать внимания, так же подтверждаю.
Можно же добиться его расположения.
Мне кажется, что не стоит пытаться идти на открытый контакт с этим человеком, потому что в данной ситуации он не понимает, что делает, и он просто выстрелит напрямую. Пытаться с ним как-то договориться, это будет бессмысленно.
В случае, если кому-то угрожает опасность, и ты можешь повлиять на эту ситуацию, конечно, ты можешь спасти, если у тебя хватит духу.
Где четкая грань между спасением человека и попыткой вообразить себя человеком, который совершить сейчас подвиг, то есть вообразить себя героем.
Об этом не надо задумываться, потому что в данном случае будет идти речь о жизни тебя и твоих товарищей.
И жизнью, да, не надо пренебрегать.
В этой ситуации все материальное не важно, и важно только твоя жизнь и жизни твоих близких. Если у тебя есть дорогой телефон, и в случае, когда этот человек нацелил на твоего друга оружие, ты можешь кинуть этот телефон в обидчика твоего друга и тем самым спасти его.
Конечно, надо защищаться любым возможным способом, не обращая внимания ни на дорогую одежду, ни на дорогие вещи. Надо защищаться.
Материальные ценности по сравнению с жизнью, они ничего не стоят. Я бы не пожалел бы ими ради спасения своего друга или себя.
В самом начале диалога вы сказали, что важно оставаться спокойным. Как прийти к этому заранее? Как готовить себя, чтобы в ситуации подобной суметь взять себя в руки? Что нужно воспитывать в себе, чтобы быть готовым?
Мне кажется, ты никогда не станешь готовым к такой ситуации. Единственное, что ты можешь сделать, это помолиться Богу, вспомнить про Него в этот тяжелый момент. И Он даст тебе силы и твердость духа.
Действительно, в любой трудной ситуации Бог поможет. И тебя тоже успокоит мысль о том, что ты не один в этот час, в эту секунду, что с тобой Бог, с тобой святые. Главное – иметь стойкую веру.
Для того, чтобы себя подготовить духовно, можно совершать каждый день какие-то подвиги. Например, ты не хочешь делать зарядку, но ты встаешь раньше и делаешь. Даже. Или, например, ты не хочешь помогать маме там мусор выносить, например. Но ты идешь и выносишь.
Можно совершать какие-то тяжелые для тебя поступки. Можно преодолевать себя. И тогда твой дух станет сильнее, и ты сможешь в таких тяжелых ситуациях держать себя под контролем.
Мы можем укреплять веру в обычной жизни?
Конечно, можем. Мы можем совершать добрые поступки, мы можем молиться, ходить в храм.
Героями становятся не те люди, которые провозглашают себя имя, а те, кто искренне верит и совершает эти поступки от чистого сердца.
Ребята, спасибо, что обсудили с нами этот важный вопрос.
Спасибо.
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 Присылайте ваши темы для обсуждения в рубрике «Взрослый разговор». Нам важно узнать, какие проблемы в обществе стоят сейчас на первом месте и как их предотвратить.
Взрослый разговор.
После нашего диалога нам бы хотелось обратиться к родителям. Дорогие родители, послушайте, пожалуйста, стихотворение, которое написал для вас известный и любимый лирический советский поэт Эдуард Осадов. Берегите своих детей, их за шалости не ругайте. Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. Не сердитесь на них всерьез. Даже если они провинились, ничего нет дороже слез, что с ресничек родных скатились. Если валит усталость с ног, совладать с нее нету мочи, ну, а к вам подойдет сынок, или руки протянет дочка. Обнимите покрепче их, детской лаской дорожите. Это счастье короткий миг, быть счастливыми поспешите. Ведь растают, как снег весной, промелькнут дни золотые эти. Покинут очаг родной, повзрослевшие ваши дети. Перелистывая альбом с фотографиями детства, с грустью вспомните о былом, о тех днях, когда были вместе. Как же будете вы хотеть в это время опять вернуться, чтобы маленьким песню спеть, щечки нежной губами коснуться. И пока в доме детский смех, от игрушек некуда деться, вы на свете счастливее всех. Берегите, пожалуйста, детство.
Я православный следопыт.
Устав гласит, что мы должны постоянно совершенствоваться и воспитывать в себе определенные качества. Какие? Рассказывает следопыт третьего разряда Николай Милевский.
Сегодня мы поговорим с вами о дружелюбии. Дружелюбие – это качество человека, с помощью которого он сможет находить друзей и общаться со всеми. Многие люди не могут общаться с другими. Возможно, это означает то, что у человека нет навыков дружелюбия. Они стесняются, не знают, как завязать первый разговор. Многие говорят, что к человеку невозможно найти подход. Это неправда. Каждому можно найти подход, и в этом вам поможет качество дружелюбия. Четвертый закон следопытов гласит: следопыт дружелюбен, а значит, мы должны развивать в себе умение открыто общаться со всеми при любых обстоятельствах. Как же научиться дружелюбию? Во-первых, стать открытым к общению, то есть самому располагать человека к диалогу. Например, улыбнуться при встрече, поприветствовать, сделать хороший комплимент. Во-вторых, научитесь умению слушать человека. В-третьих, научитесь разделять его интересы и станьте неравнодушными к его ситуациям в жизни. А когда завяжутся первые отношения, научитесь дорожить дружбой. Это означает, что если нашел друга, то надо его беречь и дорожить им. Если он попросил тебя помочь, и ты взялся за это дело, то должен обязательно довести его до конца. А если не можешь, так и скажи, что не сможешь. Давайте подумаем, что является противоположностью дружелюбия. Плохое отношение к людям. Кто не умеет хорошо относиться к людям и общаться, тому будет очень сложно в жизни. К такому человеку однажды никто не придет на помощь. Приведу пример. Те, кто приходит к нам в дружину, сразу находят друзей. Еще не было ни одного человека, кто бы не влился в наш коллектив. Это доказывает, что у нас в дружине развито дружелюбие. Конечно, и у нас помехой в дружелюбии являются виртуальные сети. Почти все в наше время сидят в социальных сетях. И мы должны учиться заново, больше общаться вживую. Скаутское движение в этом большой помощник. Приходите, всегда рады.
Если.
Рубрику «Если» представляет следопыт третьего разряда Михаил Бутаков.
Часто к нам в дружину приходят дети и говорят, то, что у них нету друзей. И я задался вопросом: что если у тебя нет друга? С этим вопросом мы обратились к психологу Елене Владимировне Плотниковой.
Спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный. И первое, что я могу ответить, это то, что раз у тебя нет друзей, как ты говоришь, то это совсем неплохо. Это значит, что, во-первых, ты знаешь, что такое дружба. Потому что никому из нас, например, не придет в голову горевать о том, что у меня нет тамбурина, если я не знаю, что такое тамбурин, с чем его едят, зачем он вообще бывает нужен. Ты говоришь, что у тебя нет друзей, значит, ты как минимум знаешь, кого у тебя нет. У тебя есть свое представление о друзьях. Может быть, у тебя были друзья и уехали. Может быть, ты не знаешь о том, что друзья рядом с тобой. Может быть, ты читал о них в книжках, смотрел в фильмах. Но ты точно знаешь, кто такие друзья. И еще я могу тебя поздравить, у тебя высокие требования. Раз до сих пор ты не обрел того, кого мог бы назвать другом, значит, ты ищешь человека верного, человека надежного, человека, который не просто согласится с тобой вместе побездельничать, а человека, с которым рядом ты можешь чему-то научиться. И вот я такой и дам тебе совет. Если хочешь найти друга, иди туда, где трудно, например, в поход, например, в спортивную школу, в музыкальную школу, в танцевальный клуб. Иди туда, где можно чему-то научиться. Выбирай трудные задачи, а не задачи, которые полегче. Потому что именно в трудностях друзья и находят друг друга. И еще могу сказать, что друзья – это дар Божий. Поэтому ты вряд ли сможешь себе друга быстро завести только лишь одной силой воли. Надо, чтобы и случай сложился, и чтобы немножко повезло. Но везет тем, кто везет. Поэтому бери задачи труднее, открывай свои замыслы людям, которых считаешь надежными, бери их с собой в партнеры. Ну и радуйся, что ты не успел еще подружиться с кем-то, кто был бы тебе в тягость. Быть лучше одному, чем вместе с кем попало.
А как мне понять то, что со мной рядом настоящий друг?
Настоящий друг – это не тот, который предложит тебе сигарету, когда у тебя нет. Настоящий друг – это тот, который отнимет ее, даже когда она у тебя есть. Это тот, кого ты замечаешь рядом с собой тогда, когда все от тебя отвернулись. Из-за двойки, из-за неудачи жизненной, из-за того, что, может быть, у тебя планшет не такой крутой. Друг – это человек, которому глубоко плевать на твой планшет, какой он у тебя модели, и какие у него возможности. Друг – это даже не тот, который раздает интернет, в то время как родители твой интернет отключили. Друг – это тот, кто помогает тебе решать твои задачи. И друг – это тот, рядом с которым тебе все время приходится стараться. Он очень неудобный, он куда-то зовет, он куда-то тянет. Ну, в хорошее место, конечно. В горы, на реку, в палаточный лагерь. И он очень сильно тебя напрягает. Иногда тебе кажется: о, дай отдохнуть. Друг ни за что не даст тебе отдохнуть.
Если.
А сейчас приглашаем к микрофону человека, которому никогда не нужно долго готовиться к рубрике. Ведь у него в запасе всегда найдется несколько баек у костра.
Байки у костра.
Рубрику представляет Иван Кандыба.
Однажды я на стоянке около озера набрал улиток в полный пакет и отнес их в палатку до утра. В палатке спало 6 человек. Все мирно дремали, не подозревая о подселении. Утром я проснулся первый и посмотрел на соседа. О, ужас! Он весь был в улитках. По-видимому, они все из пакета убежали в палатку и залезли на моих товарищей. Хохотал я тогда до слез, пока у себя на шапке не увидел такое же чудовище. Вскоре все улитки были мирно выдворены из палатки в родной дом, в дикую природу.
Байки у костра.
Это была третья программа «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх». С вами была ведущая Вероника Беденко. Адрес штаба БПС, город Екатеринбург, переулок Центральный рынок, 6. Приходите, мы всегда вас ждем. Если же вы живете далеко, пишите письма. До скорых встреч!
Наверх!